Я хочу из Библии, которую мы сегодня с трепетом вручили нашему дорогому брату Петру Борисовичу, чтобы она, эта Библия, выражая, может быть, и преемственность, и верность всем традициям братства нашего, которые абсолютно библейские и которые не вызывают никакого чувства стыда, могла бы быть для нас, для всех, источником премудрости, светом ноге нашей и утешением в скорбях. Слово, которое в размышлении перед этим съездом Бог давал мне через многие смущения и даже, возможно, такое состояние неуверенности, когда не могу себя увидеть в роли человека, кто говорит самым лучшим, самым просвещенным, самым одаренным, самым благословенным в нашем братстве и на нашей земле, тем, которого имя Божие наречено, тем, которому вверено служение, говорить слово, слово обращения, слово призыва, слово назидания. Я адресую его себе прежде всего, братья дорогие. И эти тезисы, которые хочу оставить на память, это тезисы, которые хочу, чтобы они были оптимистическими, чтобы они не пригинали нас к земле, чтобы они не заставили нас разочароваться, но чтобы они заставили нас засучить рукава, чтобы они заставили стряхнуть пыль с наших книжных полок, чтобы они заставили нас просыпаться раньше, ложиться позже и общаться с Господом больше, чтобы они заставили нас не уходить от тех, кто встречает нас с цепями на руках, не уклоняться от мольбы и стонов наших соотечественников, чтобы мы почувствовали этот съезд, благословенное Богом собрание, не напрасно под этим текстом Евангелия: «О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте!» был бы не очередным форумом нашего братства, который попадет в архив, останется на записях дисков, в виде роликов, которых у нас очень-очень немало, чтобы на сердце остался незаживающий рубеж, и чтобы в памяти остался неиссякаемый этот огромный, может быть, глыба такого Божьего прикосновения, которое дальше будет вдохновлять нас. И текст из Библии, знакомый нам всем, Евангелие от Матфея, слово самого Господа Иисуса Христа, который в 11 главе этого Евангелия говорит нам, кажется, обращаясь как и тогда на земле Палестины, так и сегодня на земле России: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Я хотел из этого текста выделить два особых обращения, такие повелительные глаголы, которые Господь произносит нам, и Господь, которого мы воспеваем как царя царей, которого мы проповедуем как царя царей. Поэтому у нас нет извинений остаться безучастными к этому призыву. Он говорит: «Придите ко мне». Я знаю, что мы этот текст проповедуем с удовольствием на благовествующих собраниях, на евангелизационных собраниях, мы благовествуем в церквах, мы в беседах применяем его, потому что Господь прямо говорит: «Придите ко мне». Я сегодня обращаю его к себе и не чувствую совершенно, что есть какая-то высота моего христианского опыта, есть какой-то багаж знаний, есть что-то, что позволяет мне уже стоять независимо и как бы уже у Господа вполне. Я ощущаю себя на этом пути в самом начале. И как когда-то апостол Павел говорит: «Я не почитаю себя достигшим», так и я стремлюсь подойти ко Христу и чувствую, что это приглашение мне. «Придите ко мне». Братья, сестры, я хотел бы, чтобы мы этот призыв от Господа, адресуя всем жителям нашей страны и даже мира, никогда не лишили бы себя этого приглашения Божия и никогда не возомнили бы, что мы уже пришли. «Подойдите ко мне. У меня есть, что вам сказать, — говорит Господь. Научитесь от меня» — следующий глагол. «У меня есть, что вам сказать, а у вас есть нужда чему поучиться». В начале 20 века объем знаний удваивался за 30 лет. Этого хватало, чтобы молодой человек, получив образование в каком-нибудь пажеском корпусе, прожил благословенно до самой пенсии, еще и получил бы дворянский титул. В настоящее время В конце прошлого века, в начале века, 15% в год обновляется знание, увеличиваясь вдвое. И это значит, что если человек прекращает учиться, он очень скоро превращается в интеллектуального банкрота, непригодного для работы на современном уровне. О, это, скажете, светская статистика, это светские цели, это нам совсем не грозит и даже не интересует. Еще раз, он превращается в интеллектуального банкрота и непригоден для работы на современном уровне. Может быть, только пастором? Но это только шутка. И простите меня за нее. Учиться остается самым важным призывом от Господа для каждого из нас. Придите ко мне и научитесь от меня. Я не буду сейчас занимать время статистикой, что есть в нашем братстве. Очень печальное и грустное состояние о недостатке служителей и отсутствие образованных служителей. И мне не хотелось, чтобы это звучало как некая оценка унизительная, а мне хотелось, чтобы это было действительно открывшееся поле, огромное поле, которое нам надо пройти, которое нам надо вскопать, и в которое нам нужно вырастить эти плоды, чтобы понести их. Господь говорит, я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Придите и научитесь от меня. У нас сегодня на 1400 церквей только 620 рукоположенных пресвитеров. И если мы действительно хотим 2600 церквей к 2006 году, то нам нужно поставить цель 1400 рукоположенных служителей. И это сверхзадача. У нас десятки библейских колледжей и школ, у нас две семинарии и университет, и это еще усугубляет задачу в том, чтобы обученные, молодые, дерзновенные служители встали в эту армию, встали в армию Христову и стали бы уже учителями. Для этого придите и научитесь от меня. Нам нужно учиться, чтобы знать наследие, которое передали нам наши отцы. Надо знать историю нашего братства. Нам нужно учиться, чтобы нам знать основы нашей веры. Значит, вникай в учение и занимайся с ним постоянно. Нам нужно изучать богословие, которое передали нам отцы, и чтобы нам не утратить основы нашей веры. Мюррей говорит вот как об этом процессе, когда какое-либо поколение довольствуется тем, что полагается на свое богословское наследие и отказывается само исследовать для себя богатство божественного откровения, тогда уклонение от истины уже происходит. И ересь будет уделом последующего поколения. Первым тезисом в призыве я хотел бы сказать, братья и сестры, вместе с вами, Господи, научи нас молиться. Основанием нашего роста духовного, основанием успешного служения, основанием принятия истины в этом мире является молитва. Помните, много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы. Нет молитвы, нет силы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молитесь, молитесь о всех народах, о царях, о начальствующих. Молитесь непрестанно, молитесь о ваших врагах. Молитва круглосуточная звучала здесь. Было движение «Боже, исцели нашу землю». Это действительно всколыхнуло в наших церквах и где-то оставило добрые следы. Так что они и сегодня еще продолжают развиваться. Но, братья, начнем с себя и скажем: «Господи, я говорю, Господи, научи меня молиться, научи меня выпрашивать, научи меня понимать Твою святую волю в молитве». Песня, которая здесь не прозвучала, когда человек начинает молиться. Помните, у птиц перелетных бывает растерянный вид. Ведь птицам приходится посторониться. Это такой образ прекрасный. Бог в книге Откровения мы читаем в 8 главе, когда наступила тишина великая, и ангел вносит чашу с молитвами святых пред престолом Бога Отца. Показывает нам, что устанавливается действительно эта тишина, потому что Бог хочет слышать эти молитвы. Научи нас молиться. Господи, второе, что я хотел бы попросить у Господа. Господи, научи нас милости. Блаженны милосердные, блаженны милостивые. Матфея, Христос говорит, 9 глава Матфея, 13 стих, «Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы». Мне кажется, сам Бог уже взмолился, «милости хочу, а не жертвы». Блаженны милостивые, они будут помилованы. Страшные слова, которые звучат уже нередко. Церковь единственная в мире организация, которая добивает своих раненых. Милости хочу, а не жертвы. Люди хотят милости. Люди хотят слова утешения.
Люди хотят того, что в нашей Библии мы с вами в своих проповедях называем любви. Она начинается с милости.
Эйнштейн когда-то говорил, что меня больше всего страшит не сила ядерного взрыва, а сила злости человеческого сердца.
Изменилось ли наше сердце? Как мы вчера видели эту сценку, злое и страшное, превратилось в милостивое и доброе, в послушное. Господи, научи нас милости.
Когда-то ученики Христа говорили: Господи, повели нам, и мы огонь с неба сведем и попалим вот это село, которое не принимает нас. Хочешь ли мы это сделаем? Он говорит: не знаете, какого вы духа. Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Господи, научи нас милости. И для этого мне хотелось сказать для себя и для всех нас, братья и сестры, нам нужно освободиться от духа осуждения.
Писание говорит: праведник 7 раз упадет и встанет. Мы проповедуем это слово, и у меня просто сами собой срываются с языка слова. Это только для проповеди. Когда упадет праведник рядом с нами, мы и разу ему не дадим подняться. Библия говорит: 7 раз встанет. Милость нужна. Нужно исключить осуждение. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Это в твоем глазе бревно. Не судите, да не судимы будете. Кто ты, судящий чужого раба? Перед своим господином стоит, перед Господом стоит он.
Милости хочу, а не жертвы.
А откуда у вас вражды и распри? Говорит апостол Иаков. Помните это слово Божие. Третьей нуждой, которую я хотел обратить бы Господу в нашем, вот в Его призыве молиться: Господи, научи нас благословлять. Господи, научи нас благословлять.
Кто-то говорил, что если вы неудачно планируете, вы планируете неудачу.
Это абсолютно точно. Если мы вообще не планируем, значит, у нас вообще ничего нет.
Если мы не поощряем к серьезному служению детей и молодежь, мы выказываем уверенность, что с нами умрет и церковь.
Благословлять молодежь, прежде всего, к служению активному, о чем вы слышали, здесь говорил Вальдемар Шрёдер, когда он своему сыну сказал: если ты уже христианин, а еще не миссионер, что-то неладно в твоей духовной жизни. В нашем братстве до 30-летнего возраста только 7,36% пресвитеров. А старше 60 лет 22, даже чуть выше процента. И это перекос, который создает такую сложность в поиске и приготовлении служителей. Благословлять значит поощрять молодежь к этому служению. И я хотел бы, чтобы мы увидели, братья и сестры, и от Господа могли бы заметить, что молодежь как раз, которую, может быть, сегодня мы еще держим на скамеечке, которая все еще остается нашими детьми, это молодежь. Целое объединение церквей породило своим верным служением Господу. Вчера свидетельствующий здесь Александр, 20 с небольшим, вышедший на миссионерское служение. И в Татарстане уже много евангельских церквей. В Якутии более 20 церквей, мы слышали это свидетельство. И их молодежь создала Божьей помощью и Божьей рукой. Благословлять – это значит доверять. Никто да не пренебрегает юностью Твоею. Господи, научи нас благословлять. Это на самом деле сложная, очень сложная составляющая нашей жизни, потому что благословлять мы на самом деле не умеем, хотя читаем Писание и говорим: о Бог, это Бог благословений, Он и Сам благословенный Бог, Он и нас благословляет. Мне хотелось бы вспомнить из книги в числах, которые в 6 главе мы читаем с удовольствием, благословляя каких-то великих делателей на подвиги веры. Можем ли мы сделать так же, как нас учит Слово Божие, и говорит Он: благословляя, говори им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Слушайте, это такая проповедь, от которой, кажется, самый отъявленный разбойник, как сегодня Бережной свидетельствовал здесь, говоря: наркоман с удивлением округлил глаза свои и говорит: ты кто? Почему убежали червяки? Почему боль ушла? Почему? Потому что благословил именем Божиим. И Бог презрел на него светлым лицом своим. И Бог только даятель мира, а не я. И Бог прощение дает, а не я.
Благословляя, мы даем людям Божью силу и Божью благодать.
Молодежь должна в церкви в нашей, безусловно, изучать слово, молиться, преломлять хлеб и пребывать в общении. Что есть общение, братья и сестры? Только ли пошуметь, пока проповедь не началась? Или пошуметь, даже если проповедь неинтересна? Или молодежь чуть больше? Дерзну сказать, что это даже и развлечение в известной мере. И хоть это звучит очень и очень еретически, но сомневаюсь, что кто-нибудь из нас пренебрег этим развлечением, которое дан нам Господом самим. Та радость, то действительное веселье, которое собираемся мы когда-то в семейном кругу или в кругу единомышленников, когда мы умеем даже шутить и смеяться, когда мы совсем не похожи на черствых и скучных баптистов, а настоящие христиане, это свойственно нам. Почему же мы фарисействуем, когда запрещаем это делать нашей молодежи? Только нужно всему свое время. Есть богослужение, а есть общение. Благословите. Писание говорит, как благословение пророческое, и возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. И когда-то фарисеи говорили: «О, Христу, ты почему такой? Почему твои ученики не постятся? Мы вот какие». И что сказал им Христос? Благословлять — это значит поощрять на духовное образование и миссионерское служение. Я об этом сказал немножко, но, вспоминая вчерашнюю историю, которую уже передал, хочу повторить ее, братья и сестры, только потому, что на самом деле это прикосновение, есть в наставничестве такая деталь или такой аспект, как передается на самом деле опыт и служение, это прикосновение. Вот это прикосновение, которое случилось в детстве, когда девочка рассказывает, как на 23 февраля она подарила своему однокласснику, выпавшему ей по жребию, он был самый из всех такой, как мы говорим иногда, разбойник неуправляемый, а ей выпало подарок делать для него. И по совету бабушки она подарила ему набор для художественного выпиливания. И когда этому разбойнику она вручала этот подарок, весь класс грохнул от смеха. Но через некоторое время, теперь уже она, может быть, стала пожилой, слышит радиопередачу, в которой этот человек, заслуженный художник Украины, на вопрос корреспондента, когда началось увлечение твое художеством, он сказал: когда девочка в нашем классе подарила мне набор для художественного выпиливания. Можем ли мы благословить нашу молодежь? Можем ли мы благословить тех, кто пришли в церковь только вчера? Тех, кто еще не оформились в наши стандарты? Благословить с терпением, благословить, поощрить и продолжить благословлять и молиться, чтобы Бог по-особенному прикоснулся к ним и сделал их заслуженными служителями, которых мы сегодня чествуем, которых любим и которые наши учителя. Благословлять – это значит обучать. И поэтому, дорогие братья и сестры, это особый, на самом деле, актуальнейший вопрос. Я встречаю сегодня в 21 веке мнения в наших церквах, когда уважаемые слушатели говорят: учиться в университете — там же грех и разврат. И зачем это нужно? Потому что, выучившись в университете и получивший диплом, ты должен будешь заниматься бизнесом, а это уже вообще грех. А еще, не дай Бог, ты вырастешь до того, что станешь мэром какого-то крупного города. О, лучше не учись и будь просто подметать улицу или сапоги чинить. Если кто-то так думает, простите меня, но Бог зовет нас учиться. И прочитайте первую страницу книги «Бытие». И там написано: Бог первому человеку Аврааму, нашему праотцу, говорит: вот тебе земля со всем ее обитанием, со всем ее прекрасным творением, это тебе. Владычествуй над нею, наполняйте ее, обладайте ею, возделывайте ее. Как это делать, не учившись? Надо учиться в университетах, надо учиться в семинариях, надо обладать этой землею. Один семинарист рассказывает пример, свидетельство своего покаяния. Он был в средней школе, в последнем классе. К ним пришла молодая учительница совершенно, и она была не такая, как все. Но однажды его другу нужно было прийти к ней домой, чтобы попросить что-то, связанное с домашним заданием. Она дает ему домашнее задание, в это время звучит музыка христианская, для него необычно, он попросил, она дала. Мы, говорит, в наших мальчишеских подвальных собраниях, где выпивали, курили, стали слушать эти кассеты, раз, второй, третий, 5 раз послушали и поняли: мы не так живем. Он сегодня студент семинарии, это учительница с высшим образованием, может быть, даже не благовествуя словом, но жизнью своей и простым музыкальным вот этим кассетой. Она привела к Богу этих людей. Мы готовы музыку остановить, мы готовы отрубить образование, мы готовы остановить силу Божьего Духа Святого, который действует не путями, которые мы ему рекомендуем, а действует так, как он хочет сам. Благословлять – это значит поощрять. Даже гонителей благословлять, а не проклинать. Нам очень трудно это сделать, но мне хотелось бы, чтобы мы проверили нашу жизнь и могли бы повернуться к тем, кто нас гнал, с благословением. И, к примеру, как не еретически звучит это слово, но благословить православную церковь.
Они нас гнали, они били нас крестами, они заставляли целовать иконы, они ссылали нас в ссылки. Бог говорит, благословляйте ваших гонителей. Не проклинайте их, благословляйте. И если благословение, которое мы прочитали в книге чисел, послать на кого бы то ни было, кто сегодня вот в роли врага выступает, это будет сам Бог своим лицом прикасаться к этому человеку. Это сам Бог будет разговаривать с ним, и сам Бог будет просвещать его. Можем ли мы повернуть наше сердце так, чтобы от нас исходило благословение, которое на самом деле мы призваны к нему, потому что мы должны наследовать благословение. Бог хочет, чтобы мы благословляли, и это наша ответственность. Сегодня только 5% членов церкви заинтересованы в благовестии. Мне хочется говорить, Господи, научи нас благовествовать. Мы должны это делать, братья дорогие, но только 5% мы благовествуем в церквах. 118 лет назад в селе Новой Васильевке первый съезд евангельских христиан-баптистов. Цитата из исторической справки. На повестке дня было 24 вопроса, среди которых главное место занимал вопрос о миссии. Съезд обратил внимание на назначение решенных вопросов поместных церквей. Вот что было в решении. На съезде русских баптистов Виллер, председатель образованного Союза России и Кавказа, внес следующее предложение. Вопросы, касающиеся миссии, считать обязательными для всех общин, потому что в них заключается главная цель нашего Союза. В вопросах, относящихся к догматической стороне вероисповедания, желательно иметь единогласие. Вопросы, касающиеся блага поместных церквей, но не изложенные в вероисповедании, предоставлены на усмотрение каждой церкви. 118 лет назад наши братья сказали то, к чему сегодня возвращаемся мы. Главное и единственное наше назначение, которое нас объединяет, это миссия, это благовестие. Каждый баптист-миссионер, не вы меня избрали, а я вас избрал. Нам нужно покаяться за то, что мы заменили поручение Христа «идите». Насидите. Предоставьте мертвецам погребать своих мертвецов, сказал Христос. Это сегодня не требует толкования, это требует исполнения. Шестое, моя просьба у Господа, научи помнить наших отцов. Господи, научи сохранять их веру и продолжать созидать братство в любви. Поминайте наставников ваших, подражайте вере их. Еще одна цитата из истории. В 90-е годы 19 века в Енисейскую губернию из Каменецк-Подольской губернии приведены были первые верующие баптисты. Они шли пешком в кандалах. Это были братья Вербицкий, а затем Коровицкий. Следом за ними ехали на лошадях их семьи. Это был трудный, скорбный путь в ссылку. Их поселили в селе Очкуры Минусинского уезда. Здесь образовалась первая община баптистов. Это наша история, это наши отцы. Помните любить наше братство. Я считаю, это непосредственный призыв от Господа. Братство любите. Господи, научи меня любить братство многообразное в кандалах, братство с бородами, братство с гитарами, братство вот в таких хорах чудесных, братство в домах молитвы и в домах культуры, братство в рассеянии, братство, находящееся в 50 странах мира, братство, которое сейчас живет в Эстонии и в Латвии, в Казахстане и в Кыргызстане, в Таджикистане и в Молдове. Помним ли и молимся о наших братьях в Азербайджане? Там сегодня гонения за веру. Знаем ли мы о них, молимся ли о них, об австралийских братьях наших, о находящихся в Южной Африке, о братьях, которые в автономных церквах, рожденные миссионерами на русских полях. Братство наше любить. Господи, научи нас любить братство наше. И последний завет, и последняя молитва. Господи, научи нас любить. Цитировали сегодня и показывали нам. Апостол передает послание Коринфянам, 1 глава, 13 стих, вернее, 13 глава 1 послания с 1 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Братья дорогие и сестры, это только тезисы того, что лежит у меня на сердце. И я знаю, что их можно развить и шире, и глубже. Но то, с чем хотелось бы поехать и вместить, может быть, под привычным нам текстом Библии «Святый да освящается еще». Это практически именно то и есть освящение наше, молитва, пребывание в Божьем Слове. Это благословение, которое и есть. Я вспоминаю
как один древний человек умный сказал, что из сосуда нельзя вылить ничего, кроме того, что в нем есть. И если наши сосуды полны горечи, если из наших сосудов источает не благословение, есть необходимость освящения, чтобы наполниться этой святостью от Господа. Господи, научи нас благословлять. Господи, научи нас благовествовать. Господи, научи нас милости. Господи, научи нас любить. Это наша молитва Богу. Это жажда самого Бога, чтобы мы, Его наследие и Его ученики, исполненные силой Духа Святого, могли бы по-настоящему пойти в этот мир и учениками Христа, и проповедниками Его, чтобы эта любовь, без которой мы ничего не можем сделать, стала бы единственным свидетельством. Мы действительно ученики Господа нашего Иисуса Христа. Давайте встанем. Давайте Богу воздадим славу и благодарность. Давайте Ему вместе помолимся, чтобы наш съезд закончился этой единодушной хвалою, мольбою и прошением у Бога нашего Иисуса Христа. Пожалуйста, молитесь.